Пятое. Таким образом, каждая из великих культур выработала тайный язык своего мироощущения, вполне понятный только тому, чья душа принадлежит этой культуре. В самом деле, не станем себя обманывать. Мы, может быть, в состоянии случайно прочесть кое-что в античной душе, язык форм которой был почти обратным языку западноевропейской души. В какой степени это возможно и достижимо? С разрешения этого трудного вопроса должна начинать всякая критика Возрождения. Но когда мы слышим, что, вероятно, понимание таких чуждых нам проявлений бытия при всех обстоятельствах остается крайне сомнительным, древние индийцы придумали числа, которые, по нашим понятиям, сами по себе не имеют ни ценности, ни величины, ни качественности, и только благодаря своему положению, благодаря присоединению к чему-либо другому, становятся положительными, отрицательными, большими и малыми единицами, то мы вынуждены признать, что наше мышление лишено способности испытать то самое душевное переживание, которое лежит в основе этого феномена числа. Число 3 всегда для нас нечто, будет ли оно положительным или отрицательным. Для грека оно, несомненно, было величиною, плюс 3. Для индийцев оно обозначает голую возможность, к которой слово «нечто» еще не приложимо, возможность, которая находится по ту сторону бытия и небытия, ибо и то, и другое — суть акциденциальные свойства. Числа плюс 3, минус 3, 1 минус 3 — суть эманирующей действительности низшего порядка, которые покоятся в загадочной субстанции 3 способом для нас совершенно недоступным. Только брахманская душа ощущает эти числа как нечто само собой понятное, как идеальные символы некоторой законченной мировой формы. Для нас они столь же непонятны, как нирвана системы йогов, которая пребывает по ту сторону жизни и смерти, сна и сознания, страдания, сострадания и бесстрастия. И все же есть нечто действительное, для чего у нас недостает словесных возможностей. Только из этого душевного начала могла родиться величественная концепция «ничто», как действительного числа, мог родиться нуль, именно индийский нуль, его обозначения на других языках все одинаково являются внешними. Естественно, что этот нуль совершенно отсутствовал у древних, тот самый, что, может быть, является предчувствием индийской идеи протяженности, пространственности мира, о которой трактуется в Упанишадах, и которая совершенно чужда нашему сознанию пространства. Будучи включен в состав арабской математики и приобретя совершенно другой смысл, он был введен у нас штифелем в 1544 году. При этом сущность его подверглась принципиальному изменению, ибо он стал обозначать середину между плюс 1 и минус 1, отрезок в линейной непрерывности чисел. Иными словами, он был ассимилирован западноевропейской системой чисел в совершенно неиндийском смысле. Когда арабские мыслители эпохи расцвета, первоклассные умы, такие, например, как Аль-Фараби и Аль-Каби, в своей полемике против аристотельского учения о бытии доказали, что тело как таковое для своего существования не предполагает необходимо пространство, и то, что сущность этого пространства, то есть арабская разновидность протяженности, выводится из признака нахождения на каком-нибудь месте, то это еще не доказывает, что они, в противоположность Аристотелю и Канту, впали в заблуждение. Или, мы охотно называем так то, что не вмещается в наше познание, что они неясно мыслили, но свидетельствует лишь о том, что арабский дух обладал другими категориями мира. Исходя из своего круга понятий, они могли бы с такой же тонкостью и доказательностью опровергнуть Канта, с какой Кант опроверг бы их. Причем и они, и Кант, остались бы пребывать убежденными в правильности своих точек зрения. Когда мы, люди западноевропейского духа, говорим о пространстве, то мы, конечно, мыслим приблизительно в одинаковом стиле, пользуемся одним и тем же языком и одними и теми же словесными обозначениями. Идет ли речь о пространстве математики, физики, живописи или о действительности, хотя всякое философствование, которое вместо этой родственности ощущения хочет и должно доказать его тождество, всегда остается крайне сомнительным. Но ни один эллин, ни один китаец не испытал бы здесь нашего ощущения, и никакое произведение искусства или система мысли не могли бы ему показать, что означает для нас пространство. Основные античные понятия, выросшие из совсем иной внутренней жизни, архе, хиле, морфе, исчерпывают содержание иначе построенного мира, который остается нам чуждым и далеким. То, что мы при помощи наших языковых средств переводим с греческого терминами «первоначало», «материя», «форма», есть только грубая приблизительность, слабая попытка проникнуть в такую сферу ощущений, которая, что касается ее тонкостей и глубин, все же остается для нас чужой. Эта попытка равносильна попытке переложить на музыку скульптуры Парфенона или отлить из бронзы вольтеровского бога. Категории мышления, жизни, сознания столь же различны, как черты лица отдельных людей. И в этом отношении существуют расы и народы, общества, обладающие определенной духовной формой или идеей. Они также мало знают об этом, как мало знают о том, какими являются для другого краснота или желтизна. Иллюзия тождественной внутренней жизни и тождественной формы мира питается общей символикой и, прежде всего, общей символикой языка. Великие мыслители отдельных культур в этом отношении подобны лицам, страдающим цветовой слепотой, которые не подозревают о своей слепоте и каждый из которых смеется над заблуждениями другого. Теперь я делаю из сказанного вывод. Существует множество изначальных символов. Переживание глубины, благодаря которому создается мир, благодаря которому ощущение протягивается в мир, испытывается душою, которой оно не принадлежит, и только ею одною, иначе в состоянии бодрствования, иначе во время сна, иначе при восприятии и наблюдении, иначе у ребенка, иначе у старика, иначе у горожанина, иначе у крестьянина, иначе у мужчины, иначе у женщины. Оно осуществляет с глубочайшей необходимостью для каждой высшей культуры определенную возможную форму, на которой покоится все ее существование, взятое в целом. Все понятия таких формальных единиц, как масса, субстанция, материя, вещь, тело, протяжение и тысяча слов соответствующего значения, принадлежащих языкам других культур, суть бессознательные, определенные судьбой образы, извлекаемые из бесконечного множества мировых возможностей во имя отдельной культуры. Ни один из них не является вполне понятным для познавательной способности другой культуры. Ни одно из этих основных слов не повторяется два раза. То, что для нас является противоположностью, например, то, что мы обозначаем словами «пространство» и «материя», для другого духа может быть тождественным. Выбор изначального символа в то мгновение, когда душа какой-нибудь культуры пробуждается к самосознанию в определенном ландшафте, мгновение, которое заключает в себе нечто потрясающее для каждого, способного рассматривать всемирную историю с этой точки зрения, такой выбор предрешает все. Скудная проблема пространства критической философии возвышается здесь до идеи макрокосма, в которой все закончившее процесс становления связывается для человека данной культуры в некоторое своеобразное единство формы и значения. Человеческая культура, как совокупность чувственных проявлений души, как ее плоть, смертна, приходяща, подчинена закону, числу и причинности. Культура как исторический феномен, как отдельный образ в образе мировой истории, как совокупность однородных символов — это язык, при помощи которого только одна единственная душа может выражать то, что она испытывает. Повсюду живое душевное начало, которое находится в процессе вечного осуществления, есть первоначальное. Но оно остается непостижимым. Всякая интуиция, к какому бы роду она ни относилась, направлена только на отражения и символы, которые, говоря о последнем и глубочайшем, еще плотнее окутывают его непроницаемыми покровами. Вечно душевное навсегда остается для нас закрытым. Здесь положена граница, которую никогда невозможно будет перейти. На пути истолкования макрокосма мы никогда не достигаем до гипотетической перводуши, а находим только образы отдельных душ. Первофеномен остается единственным. Культура — суть последняя, доступная нам действительность. Пусть они будут названы явлением, для нас не существует ничего более действительного. Мир, как абсолют, как вещь в себе, есть предрассудок. На пути морфологии мы достигаем только впечатлений от отдельных миров, проявлений отдельных душ. Вера, которую и сегодня еще физик и философ разделяют с толпой, будто их мир есть подлинный мир, скоро будет напоминать нам веру дикарей, будто все боги черные. Макрокосм также есть достояние отдельной души, и мы никогда не узнаем, каков макрокосм других людей. Мы не знаем, что хочет сказать пространство, это творческое истолкование переживания глубины при помощи нас, людей Запада, нас одних, ибо мы переступаем здесь границы возможного рассудочного объяснения. Этот загадочный символ, который греки называли «ничто», а мы — «вселенной», окрашивает наш мир в такой цвет, какого ни античная, ни индийская, ни египетская душа не имели в своей палитре. Одна душа играет переживание в ля бемоль мажор, другая — в фа диез минор. Одна ощущает его по-евклидовски, другая — контрапунктически, третья — магически. От чистого аналитического пространства и от нирваны до осязательной оттической телесности ведет множество усложняющихся по своему чувственному содержанию символов, каждый из которых способен образовать из себя совершенную мировую форму. Каким далеким, редкостным, скоротечным был по своей структуре индийский или вавилонский мир для людей пяти или шести последующих культур. Таким же непонятным скоро станет западноевропейский мир для людей, принадлежащих еще нерожденным культурам.